никогда не был запланирован какую-то категорию. Ну, то есть история про завтра, послезавтра, она более-менее понятна, но история о том, что будет через год, через два или через три, вот, всегда, по-моему, даже вот сейчас я не готов такие штуки прогнозировать, и они у меня есть в каких-то, ну, в неприсвоенных каких-то категориях.
В непристойных, непристойных категориях.
Непристойные, неприсвоенные категории. При том, что я, во-первых, у меня был короткий, кажется, промежуток в тот момент, когда родилась дочь. Вот, тогда я прям очень ярко и сочно ощущал настоящее. Вот. А вот и от этого, в общем, критично очень воспринимал прошлое и очень прям с большим интересом вглядывался в будущее. Господи, как пафосно это звучит. А потом как-то сошло на нет. Вот. Долгое время с моим психотерапевтом мы говорили о том, что я не умею мечтать. Вот у меня нету вообще вот какого-то такого представления о том, что вот я о чем-то мечтаю, что чего-то хочу достичь и к чему-то двигаться, вот, что было бы вот когда-нибудь.
Mm-hmm.
Вот. Я имею в виду в категориях одной человеческой, вот, личной своей жизни. Вот, в категориях, там, не знаю, человечества и, прости господи, геополитическом, нет. Я имею в виду стран каких-нибудь, да, там, не знаю, родных, близких, да. Вот, а в пределах своей человеческой жизни, кажется, не очень. А ты?
Я очень хорошо понимаю про «не умею мечтать». Потому что я не помню той точки наверняка. Я просто помню, что в какой-то момент мне, ну, типа юнцу, показалось, что все, ну, типа, все, чего я хочу, не сбывается. Это была какая-то очень такая непростая рефлексия. Но мне показалось, что стоит мне чего-то захотеть,
о, да,
оно обязательно не сбудется. Вот, и я достаточно всерьез начал много про это думать, но мне было совсем немного лет, 6, наверное, 8, может быть. Вот. И я не знаю, насколько это связано с текущим, но в текущем я совершенно точно не умею мечтать. У меня совершенно точно мечт нет. И, ну, в некотором смысле я завидую людям, которые могут помечтать с одной стороны, или даже, может быть, придумать себе такой большой водопад, к которому они идут. Типа, вот есть водопад, и мы к этому водопаду идем. Вот.
Метафору про водопад я очень хорошо помню, да, она всплывала. Пеняся снисходила, давай так.
Снисходил, пеняся. Ой, пеняся.
Вот, у нас есть 125-я страница.
Угу.
И звучит она: мудрая и глупая — это как пища, полезная или вредная. А слова, изысканные и простые, — это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу.
Можно ли еще раз?
Мудрое и глупое — это как пища, полезная или вредная. А слова, изысканные и простые — это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу.
Угу. Я думаю, как часто я, значит, кормлю людей всякой херней.
Ты имеешь в виду вредную пищу в городской посудине?
Угу.
Такое бывает с лучшими из нас.
Хотя я не уверен, что вообще, ну... если предполагать, что там очень важная часть философского текста — это отвечать за базар, то если с отвечанием за базар я худо-бедно справляюсь, то с фильтрацией точно нет. Поэтому говорить всякую глупость, но отвечать за нее я могу.
Угу.
Вот. А делать так, чтобы глупости не говорить, как-то не получается.
Как вообще... Я бы хотел вернуться к планам и к, угу. значит, к воспоминаниям о будущем. Вот. У меня есть ощущение, что для этого нужен какой-то человек рядом. Или, может быть, какой-то... ну, не общественно-политический строй, но какая-то... общественная задача, что ли, какая-то привычка окружающих или тебя лично думать тоже о будущем и как-то его планировать.
Mm-hmm.
Вот, и пока этой привычки нет, пока она, значит, если... Ну вот рядом со мной точно совершенно не было человека, который бы такой сидел и точно... В детстве, я имею в виду, вот в тот, mm-hmm. в тот самый юный возраст. Вот, который бы такой говорил, вот, я точно понимаю, что будет через лет 10, 15, 20. Вот, и вот я к этим целям стремлюсь и буду стремиться. Вот, хотя, казалось бы... Может быть, это какая-то... История про общий общественный застой, в котором тогда все находилось.
Ну, или великие эпохи перемен, наоборот, да.
Или так, да. Когда ты вглядываешься в будущее и понимаешь, что оно... Оно мутно и не отфильтровано.
Может быть, да. Может быть, из-за этого. Ну, то есть, у меня совершенно точно не было в юности и в детстве кого-то, кто был бы страшно хорош в придумывании планов.
Угу.
И в следовании этим планам, что очень важно. Вот. Ну, то есть, у родителей были какие-то планы, они их придерживались. Вот. Но мне не казалось, что там это какая-то история про то, что вот есть план, и мы по нему живем. Как-то мимо этого все было чаще всего.
Я помню, что в детстве, в каком-то момент, по-моему, я был в классе в 7 или 8, а мама пришла с работы и долго мне рассказывала о том, что есть возможность, прости господи, уехать в Коста-Рику.
Mm-hmm.
Вот. И, значит, какая-то, в общем, там была, короче, мутная схема с получением костариканского гражданства. Вот. И делать это... И вообще надо было сначала понять, где это. Ну, то есть я знал, где это. Вот. Но что это настолько далеко, практически противоположно от того места, где нахожусь я. И что это не просто пятнышко, значит, на Панамском перешейке, а какое-то прям государство, в котором живут люди, и в которое можно просто почему-то взять и переехать. Это, конечно, у меня в голове не укладывалось, и где-то месяц, наверное, мы жили в этой странной сказке. Вот, ничего для этого, кажется, не делали. Вот, потому что там схема была так же мутна, как и будущее, и как неотфильтрованный базар. И в итоге все сошло на нет, но вот это ощущение того, что, боже мой, кажется, планы можно строить и так. Вот. И кажется, они могут совершенно быть неизбыточными, эти самые планы.
Тогда вот. Это вот какая-то очень особенная часть удовольствия от этого, от того, что можно напланировать и план не осуществлять. Ну, то есть я, ну, как бы, если по уму, то я где-то читал, что дофамину в голове, в общем-то, все равно, планируешь ты или осуществляешь. Вот, поэтому, ну, типа, ты можешь представить себе, как ты что-то делаешь mm-hmm. красочно и ярко, а можешь что-то сделать и получить удовлетворение от этого?
В этом все мои претензии к вот этому визуализации, значит, результата. Потому что у меня эта история работает как... Ну, отвратительно работает. Я визуализирую и думаю, ну, окей. Вот,
вот красиво, да. Мне кажется, эта перверсия меня изгубила. Ну, в смысле, сгубила мое планирование. Потому что я помню, как в детстве мне... Я как-то очень Вот сейчас я ретроспективно вспоминаю, понимаю, что я в детстве огромное количество времени тратил на дорогу. Я отшел откуда-нибудь куда-нибудь. Какое-то время я жил в километрах, наверное, в 6 от школы, где я учился, 7. Вот. И почему-то мне не всегда хватало ума брать у родителей деньги на проезд. Угу. Или хотя бы брать их, когда мне их дали, с собой. Вот. Или мне не хватало, значит, выдержки для того, чтобы не потратить их на что-то еще. Но, в общем, так получалось, что я достаточно часто ходил пешком из школы домой. Вот, когда я заканчивал все свои школьные дела, и у меня более не было никаких ни разговоров, ни других дел, а как-то так получилось, что класса вот с 6-го, наверное, как раз с 7-го, из моей жизни нам начисто пропали все любые кружки, не кружки, коих и до этого было немного. Вот, а в тот момент пропали совсем. У меня не было никакой дополнительной занятости. Моя дополнительная занятость, по большому счету, сводилась к тому, чтобы приходить домой и, значит, преодолевая ужасные, значит, провисания в фреймрейте, проходить золотые РПГ, значит, человечества. Вот. И я, значит, шел бесконечно из школы в дом. И это, ну, достаточно уныло, потому что вот это вот какая-нибудь промышленная сибирская улица, на которой даже домов-то нет с какого-то момента, просто один сплошной
забор.
Облезлый забор, да, серый или розовый какой-нибудь ужасный, вытрепанный, или железнодорожные пути, что тоже очень типично. И никакой зелени, естественно, все вот это вот в сером угольном снегу. И ты идешь мимо этого всего, и еще как-то не хватило тебе ума изобрести для себя, или миру вокруг не хватило ума изобрести MP3-плееры, вот, или телефоны, читать на ходу книжки ты не обучен, и не обучишься никогда, как выяснится потом, вот. И ты идешь, и ты, значит, как дальнобойщик на трассе, в глубоком уединении с собственными мыслями. Вот, и одна из самых ярких игр...
Звучит, ну, таких... как начало очень глубокого философского пути.
Ой-ли. Вот. Одна из любимых игр, которая занимал себя, это было придумывать что-то такое, воображать, а как может произойти. Я помню, как я ходил по этим дорожкам и представлял, что я... игровой разработчик. Угу. Мы создаем какие-то безумные игры. И эти игры так страшно хороши. И так страшно красиво цеплялось одно за другое. И происходила вот эта вот вся яркая история. И я представлял, как... значит, игра наша настолько хороша. Я помню даже вот конкретный образ из этого про то, как... наша игра, которую мы создали, оказалась настолько хороша, что люди глубочайше как-то начали в нее погружаться, отказываться от сна и еды, и мы волевым усилием сломали эту игру целиком. Ну, сумели сделать так, чтобы ее, типа, испортить. Но один из разработчиков не выдержал и по памяти все восстановил. Вот. Я помню, как вот это все происходило. И даже примерно декорации. И самое сладкое и невероятное тут было, конечно, когда ты настолько взлетал этой мыслью куда-то в самые нежные, самые зыбкие, значит, среды и ощущения, сколько жизней было прожито в этом, я сейчас думаю. Вот. Но там были какие-то такие фантазии, в которые возвращаться, ну, было приятно. И они развивались. Вот. Но там было много всего разного, и самое сладкое, и самое вот это трепетное было на секунду, значит, моргнуть и потерять ту точку, то место, то время, в которое ты пришел этой фантазией, и с ужасом понять, что ты не помнишь, на чем ты остановился. Ну, ты просто выпал, ты посмотрел на что-то другое, ты задумался о чем-то другом, и как-то тебя выплеснуло из этого очень уже тонко сплетенного, сложно устроенного, высокого состояния в какую-то другую точку, и ты помнишь, как только что было нежно, как было трепетно и как было красиво. Но абсолютно невозможно вспомнить, что это было и про что это было. Я почему помню так хорошо историю про игру? Потому что вот тогда была как раз такая мощная. Меня очень сильно выбросило. Я глубоко задумался, представляя это, наворачивая какие-то новые детали, какие-то... Эта история становилась объемнейшей, сверхреалистичной. Я помню, что меня что-то выбросило, и я был уже почти у дома. И внезапно я понял, что я не помню, на чем я остановился. Что я не могу вернуться сейчас в этот мираж, в этот, не знаю, в этот сон. Да, это очень похоже на сон в некотором смысле, что только что сон был, и ты его помнил. И ты даже помнил, что там было хорошо, например. И вот этого сна уже нет.
Угу.
И мне кажется, да. Мне кажется, то, что я не мечтаю, во многом связано именно с этим.
Я почему-то вспомнил сейчас об игре, который... Короче, у Винни-Пуха есть такой вот у нас литературный аммаш. Ты помнишь главу про игру в пушишки?
Ой, нет.
Короче, как-то раз, и в этом есть какая-то очень, не знаю, для меня глубокая метафора. Хотя нет, не очень глубокая, просто метафора. Вот, он как-то придумал игру, вот, они, значит, со всеми приятелями стояли на мосту, вот, над речкой. И речка такая текла, и они бросали вниз палки. Вот, а потом бежали к другой части моста, чтобы посмотреть, чья палка, значит, быстрее выплывет. Вот. И в какой-то момент увидели огромную большую серую палку, пытались понять, чья это, вот, и выяснили, что это не чья палка, а это конкретно товарищ ослик Иая. Вот. И его вот так вот несет и течение. И он ничего с этим не делает, а просто плывет, как огромная палка. Вот. И мне кажется, что это тоже вот про историю, ну, то, о чем мы, кажется, говорим сейчас, вот про это планирование без... Ну, жить без планирования. Это вот какая-то такая река, какое-то такое безвольное течение. Вот, где в моменте ты вроде что-то делаешь, и куда-то, может быть, даже барахтаешься и что-то, в общем, строишь. Вот, но периодически видишь, как проплываешь мимо сидящих врагов. Вот, и понял, что понимаешь, что течешь ты вместе с рекой постмодерна.
Ой, даже не углубляясь в это, я просто подумал о том, что река — это же действительно... Ну, наверное, самое точное наше представление о времени. Ну, в смысле, самая точная метафора, с которой мы работаем. Ну, потому что там понятно, что мы можем математично представлять время как, не знаю, абсциссу. Но это, ну, не работает. Мы можем даже попытаться представить время как круг, и для кого-то это валидно. Кто-то может в круговое время, хотя в основном мы все достаточно такие христиане,
Низированные.
Да, охристианизированные, и поэтому мы такие... Ну, время — это, наверное, прямая. Где-то вот там, на этой прямой, умер Христос, где-то дальше он там воскрес, а где-то дальше там мы. Вот. А дальше вот что-то еще в конце этой прямой будет страшный суд, конец света, там вот это все.
Так.
Вот. И в этом смысле круговое время, конечно, греческое. Вот. А все линейное — это то, что было после у всяких варваров. Вот. И мы очень сильно привязаны к линейному времени, но один из способов, наверное, невероятно углубить, сделать более глубоким линейное время, это представить время как реку. Причем не реку, на которую ты смотришь, а реку, в которой ты плывешь. Вот. И я думал всегда о том, что путешествие... Ну, не всегда, в какой-то момент я очень ярко это представил, что если бы путешествие... Я увидел, я понял это. Если представить себя во времени, как в реке, если ты неожиданно можешь путешествовать во времени и проплыть против его течения, оказавшись в каком-то другом месте, всего лишь окажется, что... Ну, для того, чтобы как-то по-другому проплыть там, по-другому сделать что-то, изменить, окажется, что всегда было ровно так. По-другому не было. Вот. И это с одной стороны, а с другой стороны, ведь... Ну, вот из этого же все наши представления там о... Ну, как ежик в тумане, про «пусть mm-hmm. река сама несет меня».
Mm-hmm.
Вот. Знаем ли мы на самом деле, где кончается река? Ну, там смешно, конечно, что там кто-то впадает в Каспий, кто-то впадает, значит, в Карское море. Вот, но устье реки совершенно не похоже на реку. Дельта реки, не устье, как это называется? Дельта, да.
Ох, как про многое хочется рассказать. Как про многое хочется поговорить. Причем... Ух, даже не знаю, какую ветку выбрать. Да, тут, во-первых, вспомнилось, что круговое время, как говорится, женское, а линейное, оно такое мужское. Вот. Кажется, тебе не нравится эта мысль.
Ну, если бы она появилась у меня в голове, я бы ее гнал.
Ну, подожди, но у нее даже есть какая-то физиологическая более-менее подоплека, мне кажется, нет? Ну, ты
вообще,
ни
да?
ты, ни я не существуем, да, в пространстве циклов.
Ох, ох, знаешь ли,
нет,
у тебя есть, значит ли, знаешь ли, Новый год, например. Весна, ой, лето, ты... осень, зима и снова весна, например.
Ох,
еще
хорошо,
у тебя есть солнечный, значит, круг с рассветами и закатами, зорями утренними и зорями вечерними. Вот. Есть, значит, пищеварительные всевозможные процессы, которые тоже достаточно имеют какие-то цикличные ощущения. Так что, мне кажется, есть в этом какое-то лукавство, что мы вот, мол...
Ну, оно действительно есть, оно есть, вот, но, во-первых, конечно, ты сравнил сейчас, значит, Новый год и месячные циклы, значит, у женщин, вот, это, конечно, прям больно и прям подставился вот так вот. Я даже, так, видишь, ну, я, ну, даже, ну, заикаться, ну, начинаю.
Еще раз, смотри, типа, никакой, в общем, никакого дисреспекта тут нет.
Конечно, нет, я понимаю.
В смысле, ну, я, ну, как бы, я просто не согласен с тем, что деление на женское и мужское в этой ситуации, ну, как бы, валидно.
Угу.
Ну, наверное, потому что мне кажется, что... Ну, не знаю, я по себе знаю, что я время рисую кружочком, представляю время кружочком.
Угу.
Мне
как
очень
грек.
Понятно. Как грек. Ну, не как грек. Если бы был бы как грек, был бы умнее.
Ох, сунул грека руку в реку.
Гитлер.
Я знал, что мы докатимся до этого, да. Вот. Так. Ты говорил про...
Я вот все про причины думал, про цели, значит, и про причины.
Ага.
Вот, про то, что Наверное, у меня... Я не верю в будущее, короче, вообще. Я сейчас как-то начал думать об этом и понял, что я вообще так-то не очень верю в будущее. Ну, то есть, у меня бывают моменты, дни, ситуации, когда я внезапно представляю, что вот, ну, там, живы будем, не помрем, хотя последнее время с этим стало немного сложнее. Вот. Что вот будет, там, пройдет 40 лет, и что-то там поменяется, по сути дела, но я останусь вот в том же, а еще через какое-то время, там, допустим, я возьму и умру. Ну, начну умирать. Вот. И я... У меня нет какого-то панического страха, но я остро ощущаю это как ну, кризис какой-то внутренний. Mm-hmm. Я просто понимаю, что вот-вот минет время, и я умру. И это все, что я понимаю про будущее. Вот, и если где-то в раннем детстве меня эта мысль могла пугать, то, ну, во-первых, потом она трансформировалась в то, что мне очень не нравилась мысль о том, что умрут какие-то мои близкие. Вот. Потом, когда я немного посмотрел на смерть, я что-то про это тоже понял. И, ну, это, я понял, что, ну, это... происходит, к сожалению, и ну, так бывает. И это самые тупые слова, с которыми можно сказать об этом, но, наверное, это вот та самая простая посуда, в которой, кажется, это и происходит. Вот. Вот. А ощущение будущего как чего-то, что будет... И там-то ого-го, там-то заживем. Вообще это же было прямо страшно какой-то такой страшной лихорадкой, как будто бы. Я вспоминаю об этом и думаю о том, что это правда было похоже на лихорадку, которая был болен. Как будто я постоянно чувствовал, что я живу до какого-то момента, а там все поменяется. Что я живу до момента, когда я закончу начальную школу. Я живу до момента, когда я, ну там, не знаю, мой компьютер станет мощнее из-за чего-то. Я живу до момента, когда я смогу поехать куда-то. Я живу до момента, когда я закончу школу. Я живу до момента, когда я поступлю в университет. Я живу до момента, когда университет... И так далее. Я хорошо помню точку, где, кажется, это прекратилось. Ну, как-то лихорадка это спала, и я перестал жить до чего-то. Но почему-то стал жить для чего-то. Вот, и в этом смысле, конечно же, да, что живу до момента, и значит, что до момента и не живу, а вот там-то заживем после момента. А в здоровом смысле, кажется, тут действительно нужна просто вот точка, в которой хоп, и у тебя есть какая-то ступенька, которую ты перешагнул. Ретроспективно этих ступеней как... крыжовника за баней. Вот. А спроектировать, смотреть на них в грядущем... Вот у тебя, ну, не знаю, у тебя... Может быть, в детстве у тебя или когда-то вообще было такое, что что-то, что ты явно мог бы назвать мечтой?
Ну, определенно, блин, ну, конечно, было, вот, но вспомнить, что именно это было, я сейчас затрудняюсь. Вот, были какие-то ключевые какие-то точки, вот, очень болезненные, наверное, вот в которых я мечтал, чтобы что-то не происходило или что-то mm-hmm. перестало быть, вот, и чтобы вот оказаться в этой точке пространства времени, когда вот этого не существует. И, к слову сказать, кажется, время в этом смысле хорошая река, потому что оно выносит тебя куда-то, куда, где одна боль проходит. Вот, может начинаться следующее, но тем не менее. Вот. Что еще? Нет, так не вспомню. Так не вспомню. У Ванегута есть в ряде произведений, значит, жители планеты Тальфумадор. Угу. Если я правильно ставлю ударение.
Да-да-да. Вот. Ну, я не знаю, как правильно, но я бы тоже поставил так.
Угу. Вот. Которые видели все события прошлого, настоящего, будущего сразу.
Как вот. Череду скалистых гор.
Да. Вот. И это прям... Как только я это прочитал, мне безумно понравилось это свойство. Вот. И очень хотелось видеть время со стороны. Видеть. Для меня это было скорее не как цепь скалистых гор, хотя, конечно, Ван Гог описывал именно так. Вот. Мне казалось, что там еще был какой-то образ янтаря и ходов в янтаре. Вот. Mm-hmm. И ты
очень
можешь возвращаться туда и обратно. Ну, про скалистые горы у меня тоже есть такой образ, так что вполне себе подходит. Вот. И да. Гомер Симпсон говорил, что попытка — это первый шаг к провалу.
Как бы это сказать? Зубов бояться, в губы не целоваться. Давай так мы озвучим это.
Ого! Ого! Я ни разу не слышал подобное.
Там по-другому в оригинале, но...
О, Господи. Нет. Хорошо, ладно, оставим.
Ну, в общем, в такой версии
опустим, так сказать.
Мне нравится даже больше.
Да. Слушай, я тут недавно послушал разговор нескольких людей, весьма умных, вот, где они говорили про фильм про Алису, которая из будущего, гости из будущего.
Я думал, та, которая не любит гостей.
Ага. Ах, прекрасное имя. Ну вот, Алиса, которая гость из будущего. Угу. Там же есть вот эта вот сильная сцена, в которой она, дети с ней прощаются, она рассказывает всем, значит, кем эти дети будут.
О, да, вот. Это даже у меня в памяти отложено, хотя я, в общем, очень...
Да.
Очень мимо этого фильма.
И она им рассказывает, и они такие, типа, да, круто, замечательно, прям, и да, вот этот будет поэтом, этот, значит, будет ученым, этот будет кем-то еще, вот, и...
Ты, Вася, сопьешься в 30 лет и умрешь от цирроза.
Вот этого она не говорит, но при этом, вот, не знаю, когда... умные люди, которых я слушал, они говорили об этом ощущении обманутости. И даже не обманутости, а какого-то краха всего и вокруг, когда вы, ну, когда ты вот сейчас смотришь, условно говоря, Алису в стране, mm-hmm. господи, гостю из будущего, ты понимаешь, что Алиса, что вот в том будущем, значит, из которого прилетела Алиса, оно, это наше будущее, и там всего этого, разумеется, нет, и об этом, обо всем она взяла, да и умолчала. Mm-hmm. Вот, и сказать более того, кажется, не могла, а если и могла, то было бы для детей еще большей травмой. Mm-hmm. Вот, и это вот какое-то пространство даже не обманутых ожиданий, а пространство того, что, кажется, в то время... А, В то время, практически одновременно, вышли два фильма на Западе и у нас, и каждый из которых давал какую-то картину будущего. Вот, mm-hmm. У нас это было, значит, «Гости из будущего», а там, на Западе, это был «Терминатор». Это фильмы одного года. Mm-hmm. Вот. И в одном из фильмов будущее приходит, и оно внечеловечно, оно убивает, оно преследует, и с ним надо сражаться. А в другом гости из будущего прибывает, она наказывает, разумеется, зло, она там что-то с ним такое... Космические пираты почему-то его безумно боятся, хотя мы так и не понимаем, почему. Вот. И оно говорит неправду, это самое будущее, и исчезает. Вот. Никак не подготовив людей, которые в нем в настоящем находятся, к тому, mm-hmm. что, значит, их ждет. А «Терминатор», в общем, подготавливает, очевидно. Вот. «Терминатор» как-то вот всей своей правдой маткой он рассказывает о том, что будет. Вот. И в это невозможно, к сожалению, не поверить.
Вот. Я вспомнил, знаешь ли, некоторую вещь. Я не помню, у кого это было, но было про то, что большевики были так успешны, значит, в России в определенный период времени, потому что большевики это была такая эсхатологическая секта. Они давали очень яркую, очень попадающую в картину мира, картину конца этого мира. Вот. И это же, ну, как бы, если посмотреть, вообще можно, там, не знаю, огромное исследование какое-то. Ну, хотя наверняка такое есть.
Наверняка есть.
Читал вот про это. Про то, что там все, значит, все время Россия живет, типа, от конца света к концу света. Ну, вот на моей памяти, только на моей памяти уже было раза три, когда, ну, типа, все, вот это вот точно будет конец, война, значит, какой-нибудь ад, Израиль, вот это все. Вот. А там же, там, в общем-то, был Антихрист, там вот Никон, еще какие-то предзнаменования, вот, множество всяких. И, в общем, большевики дали просто супер яркую вот эту вот картинку конца мира, собственно, ну, такую прямо живую, про вот это вот «хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет». Вот. Но это понятно, что интерпретация и уже вариации на тему. Вот. Но да. И у этого же автора, собственно, в этой же какой-то книге, по-моему, это была книга, было про то, что в этом смысле есть протестантская такая как картина мира, в которой маленькая поломка — это всего лишь... небольшое препятствие, которое, значит, нужно исправить для того, чтобы прийти к большему благу. А в той эсхатологической, значит, картине мира, которая есть у нас, у русских, вот, там любая поломка небольшая всего этого мирового механизма, она как бы предзнаменует близость этого конца времен. И так каждый раз. Вот. И это, по-моему, очень круто, потому что из этого очень красиво вырастают все вот эти вот сюжеты про вот этот эсхатологический восторг, с которым постоянно все смотрят, значит, на происходящее вокруг. Винтовка — это праздник. Значит, и все летит в тартарары. Вот.
Ну, все пропальщиков и сейчас, в общем, крайне много.
Это правда.
Но... просто в эти информационные пузыри, может быть, мы с тобой и не ходим или ходим, но, в общем, не ощущая с ними какого-то родства. Вот. Но, тем не менее...
Да я 1000% уверен, что да, что все они, вот. Да...
Вот, тогда, говорят, была монополия на это все. У нас есть 83. Угу. И это какая-то замечательная фраза про смиренное благочестие. Вот дорога, которая возвращается к тебе, и ты очищаешь нас от злых навыков. снисходишь к грехам исповедующихся, слышишь вопли окованных и разрешаешь наши от цепей, которые мы сами надели на себя. Но только если мы не воздвигаем против тебя рог лживой свободы, жадно стремясь получить больше с риском упустить все, любя больше наше собственное, чем тебя. Общее благо.
Оу. Ну, тут прямо авторство. Я бы взялся угадать авторство, если бы не знал авторство.
Если вы понимаете, о чем я. Слушай, ну, вот ты говорил, кстати, вот про вот эту реку или кружочек, или прямую. Ведь история про будущее и про планы, оно же про какой-то... Ну, оно, если я правильно понимаю, оно про идею постоянного прогресса, постоянного совершенствования и того, что когда-то где-то будет идеально хорошо, и вот мы к нему всем, не знаю, человечеством ли, общиной ли, отдельным человеком ли, городом, не знаю, страной, мы вот к нему идем, к этому хорошо, к этому идеалу. И вот иногда будущее равно идеалу, а иногда будущее равно, значит, хтонь и идеальный ужас, вот, от которого надо ну, либо приблизить его появление, либо наоборот отстроиться и огромной стеной и максимально туда не падать. Вот. И вот эта вот штука про идеалы, которые где-то вдалеке, где-то мы к ним идем, она... Вот они нужны, как ты думаешь, идеалы? Или ну их?
Так, ну...
И они вредят?
Идеал — это, понятно, ну, в смысле, не знаю. Идеал — это как, ну... Почему, как правило, люди хорошо, благосклонно, с уважением или пиететом там, относятся к людям, у которых есть принципы? Потому что, на мой взгляд, эти люди транслируют что-то, что они точно знают. Как нам известно, есть люди, которые ошибаются, а есть люди, которые точно знают. Вот. Да. И принципиальность как будто бы транслирует это вот то, в чем человек однозначно уверен. Вот, а то, в чем человек однозначно уверен, это либо вопрос безусловного знания, угу, до очевидности, либо безусловной веры. Вот. И мне кажется, что знать идеал или хотя бы верить в него может быть страшно полезно для того, чтобы иметь ту самую уверенность. Ну, то есть, это такой азимут. Это как стрелка компаса. Сломанного компаса.
Ну да. Ну... Вот я тебя слышу и даже, в общем, частично согласен, но с другой что-то во мне какой-то, значит... Не знаю, кто. Маленький ребенок, ищущий твердой руки, или еще кто-нибудь. Христианин, может быть, тот самый.
Ищущий твердой руки.
Ищущий твердой руки. В общем, кто-то с нетвердыми руками думает о том, что... Ну, нормально же все было. Мы же, очевидно, живем... Ну, в какой-то, по крайней мере, материальной части гораздо лучше, чем жили наши предки много-много лет назад.
Ну, у нас есть одежда. Даже в Африке.
У нас есть одежда, у нас есть твердые руки.
Твердые руки, одежда. Скоро еще еда будет у всех. Ого-го.
Вот. Более того, ну, блин, очевидно, что проблема еды, если бы мы хотели бы, мы бы решили. Вот. Она, ну, то есть, нету никаких внешних поводов, кроме, прости, господи, гребаного капитализма, не решить проблемы еды. Ну, то есть, все уже готово. Вот. И это какая-то штука про... Она взялась-то из идеалов, она-то взялась из того, что люди брали себя за жопу и стремились. она преодолевали, вот, стремились к чему-то, вот, вот к тем самым идеалам, хоть, может быть, они и были ошибочны, может быть, эти стрелки компаса вели не туда, но общий вектор человечества куда-то вел. А сейчас, кажется, мы, не мы с тобой, а мы как человечество, говорим, что, ну, по крайней мере, очень часто звучат эти голоса. Мы говорим, что да ну их нахрен, эти идеалы. Мы же, как бы, была такая куча ошибок прошлого, давайте обращать внимание на них, а не на результат. Вот. И затормозимся. Вот. Тебе не кажется, что отсутствие вот этого идеала и уверенности в том, куда мы идем, означает дальнейший регресс? Или там есть какой-то путь к прогрессу? Просто мне он не очевиден. За счет чего он будет, этот самый прогресс?
Это удивительно, насколько, ну, ну как будто бы ты говоришь, вот сейчас там было время когда-то такое, так, в котором вот так все работало, значит, и такие были проблемы, такая жизнь. И вот из тех времен мы пришли в другие времена. И в этом другом времени стало вот так. И там, значит, были другие всякие, значит, моменты. Вот. И вот из того времени, значит, из тех, значит, проблем и радостей, которые были в том времени, мы пришли вот в другое время еще одно. И вот в этом другом времени мы сейчас. И ведь, значит, если мы можем вспомнить и то время, и еще то время, то мы можем представить, что вот-вот будет еще одно время потом. Вот. И в этом времени потом все изменится. И эта эпоха, мы говорим о том, ну, вообще эта идея, она насквозь пронизывает то, в чем мы живем, и то, как мы живем. Мы такие говорим, ну, а главное, ну, это такой очень удобный конструкт, который, ну, я не говорю, что это типа ложь или что-то еще, я просто говорю о том, что важно иногда посмотреть на это как на конструкт. Типа, вот было одно время, стало другое, была одна эпоха, стала другая. Мы кормимся этим представлением с самых, значит, молодых ногтей. Вот. И нам говорят, вот, там была эпоха неолита. Была, значит, эпоха Ренессанса. Была, значит, такая эпоха, была сякая эпоха. Вот. Нам говорят про то, что вот в нашу постиндустриальную эпоху, более того, даже все вот эти вот бесконечные копирайтерские тексты, которые начинаются с фразы «в наше время», актуальность употребления суперфудов, я не знаю, там вот это все. И это вот постоянная штука. И очень круто думать и, ну, представлять в какой-то базе, а почему и чем одна эпоха, в принципе, отличается от другой. Ну, то есть, и это с одной стороны, а с другой стороны, ладно, бог с ним, с эпохами там мы разберемся. А откуда вообще появляется вот это представление о том, что эпохи появляются, ну, есть эпохи? Ну, это удобно ложится на линейное время, на наше. Очень. В смысле того, что мы такие, ну вот это от единицы до пятерки, понятно. А там всякие приколы начинаются дальше. Или функцию, которую мы рисуем поверх линейного времени, очень удобно разделять на эпохи. Мы такие, типа, а вот тут функция, значит, такая, а вот тут функция вот такая. И это, ну, удобно просто, капец как. Вот. А откуда вообще эта концепция-то берется? Ну, типа, а почему так? Ну, в смысле, понятно, что там в глубоком смысле это там немецкая классическая философия. Вот. И, ну, просто хорошо помнить об этом, потому что там много всего из этого вытекает. А с другой стороны, круто думать о том, что, ну, бог с ним, есть эпохи, хорошо. И мы даже у себя в жизни можем эти эпохи повыделять. Угу. Ну, то есть, вот, была, значит, у меня такая эпоха, значит, курение сигарет и кусание большого пальца левой руки. А стала эпоха, значит, питья фрешей и, не знаю, дудения в трубу. Вот. Все, в общем, никуда мы от оральной фиксации не уходим. Вот. А чем эпохи-то отличаются? Чем одна эпоха отличается от другой?
Ну, просто тут мне нужно тебе возразить, потому что у меня совершенно другие эпохи. Mm-hmm. Вот. И когда ты говорил про... ну, вот когда ты начинал свой спич, вот, ты как раз говорил, что вот ты обращался ко мне, говоришь так, как будто вот есть такие вот эпохи, и я, да, я вот, кажется, я в этом ощущении живу, вот, что действительно они есть.
Прости, это не было укором мне в коем случае.
Нет, я это не воспринял как укор, я это воспринял как описание достаточно четкое той парадигмы, в которой, кажется, я живу, я не знаю, происходит, ну, очевидно, что большую часть времени со мной это происходит неосознанно. Вот в какой-то момент я в это место смотрю и осознаю. Вот. Но там действительно было время, когда, условно говоря, был... Блин, мы... Последний человек, заболевший оспой, был в 1977 году. После этого, вот на протяжении, прикинь, одной человеческой жизни чувак взял, придумал, вот, ну, окей, не одной человеческой жизни, но какой-то большой промежуток времени. Чувак взял что-то, придумал, что уничтожало жизни очень многих людей. И потом хоба, эта причина перестала существовать. Для меня, mm-hmm. ну, вот эти штуки вполне себе эпохального масштаба. Вот. Чуваки взяли, и мы никогда не были на Луне, а потом хоба и появились. Мы никогда не летали в космос, а потом хоба и пролетели вокруг. Mm-hmm. Это, ну, для меня тоже такая веха достаточно эпохальная. Mm-hmm. Вот. Чуваки, которые ехали, значит, побеждать какую-нибудь чуму в Средней Азии, полиомиелит, вот, тоже взяли и на протяжении, вот это точно на протяжении одной человеческой жизни, сделали все возможное, чтобы этого больше не было. Ну, про медицину мне как-то попроще.
Да, есть уже этот самый Джон Сноу и холера, да, я прям вспомнил. Mm-hmm. Он реально одной жизнью победил холеру.
Да.
Невероятно, ага.
Вот, и это какая-то история, ну, восхитительная, и мне кажется, без тяги к прогрессу и к идеалам она, ну, она не получится, она не работает так. Uh-huh. Это просто ты берешь и вот в эту точку смотришь. Не потому, что от этого зависит, тебе за это заплатят денег, там, не знаю, или потому что ты, значит, будешь питаться праной и, значит, записывать тиктоки этим самым. А потому что ты отрекаешься от многого, и это в привычном, ну, это в некоторой... Это в культуре. Сейчас культура отказа, мне кажется, вообще она заменена культурой канцелинга. Ну да ладно. Вот. Возвращаясь к твоему вопросу про то, чем одни эпохи отличаются от других, кажется, я отчасти ответил. Вот. Но у меня, я точно знаю, что я жил в четырех эпохах. Ну, то есть я жил в четырех промежутках времени, которые для меня очень четко связаны с... Ну, с... Я в этом смысле часть страны. Я от нее ничем не отличаюсь, кажется. Угу. У меня было там, не знаю, условно говоря, детство в Советском Союзе в его, значит, терминальной, значит, оканчивающейся стадии. Вот, это первая эпоха. Вторая эпоха у меня была в, значит, стране, которая все отделилась, забрала себе много всего, что хорошего, что было. Вот, и потихонечку переформатировалась под какие-то вещи, в которых мне оказалось, ну, нет места. Я долгое время жил в месте, откуда меня выдавливали, грубо говоря. Это, ну, такая странная вещь. Мне кажется, очень многие люди сейчас это чувствуют. Вот. Мне хочется, конечно, отвечать им, что жили бы вы в моё, но понятно, что у каждого своя мера выдавливания. Вот. Ну, собственно, потом мой переезд сюда совпал с 2001 годом и с, значит, этими самыми, с близнецами. Угу. Вот. Это тоже какая-то вещь, которая, мне кажется, переформатировала мир. Угу. Вот. Ну и четвертая эпоха тоже началась, в общем, весьма-весьма недавно, но прям совсем отвратительное событие, в которое я не хочу сейчас сдаваться. Вот. И со 2 мая. Вот. Как-то так. И они отличаются друг от друга. Проще всего сказать, ну, геополитически, да. Давай так.
Угу.
Вот.
А что, ну, вот это вот самое для меня вот мякотное, а самое, наверное, занятное, занимающее.
Угу.
Что происходит на... Ну, то есть, вот, типа, что происходит, чтобы одна эпоха уступила место другой? Это разные эпохи, это одна эпоха такая берет и превращается в другую, или там что-то заканчивается, начинается что-то новое. Это что меняется? Что изменится? Ну, вот если вот резко нужно закончить эпоху силами, значит, своей жизни, что нужно сделать, чтобы резко закончить эпоху, в которой мы оказались, допустим, или кто-то оказался? Ну, в смысле, на твой взгляд, как ты...
Ну, если говорить про те эпохи, о которых говорил я, то тут, конечно, все какая-то... какие-то развалы и какие-то события. Единственная эпоха, которая началась, и то, как мне кажется, со страданий, это эпоха, которая началась с моего рождения для меня. Вот. Но очевидно, что, в общем, как минимум, моей маме было в этот момент непросто. Вот.
Эпоха со страданий.
Да, да, да. Вот, а вообще время создано смертью, нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других, оно ищет в сырых овощах. И кочет внемлет курантом. Вот. И поэтому, ну, вот для меня смена эпох — это прям глобальные потрясения какие-то. Большие, большие, так, большие.
А что развал. Трясут-то? Что трясут? Потрясения.
Ой, много всего трясут. Трясут устои, трясут мою жизнь, трясут жизнь моих близких, трясут...
Я в страшном, на самом деле, лукавстве последние минуты себя чувствую, потому что я самую бесчестную вещь сделал. Я оговорился, но она не стала от этого менее бесчестной. Я редко задаю вопросы, на которые у меня есть какой-то ответ. Вот. И тут я оговорился, конечно, что типа, да, но во мне сидит ответ, он плещется, он брыжет из меня.
Тогда, пожалуйста, окати меня им.
Я думаю, что одна эпоха кончается
пеняйся,
тогда, когда...
Пеняйся, обязательно.
Пеняйся, окачу. А одна эпоха кончается, уступая место другой, когда разрушаются страхи старой эпохи. А мы переходим в новую эпоху только когда начинаем бояться чего-то нового. А старая эпоха кончается, когда прошлое перестает быть страшным.
А ты от испуга к испугу, от страха к страху.
Да, видимо, да. Как можно.